Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. В этом часе, как всегда по пятницам, с нами и с вами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, сегодня хочется начать с международной повестки. Несколько есть любопытных тем, которые появились, и вы об этом тоже в своем телеграм-канале упоминали, поэтому есть повод об этом поговорить. Новый судья Верховного суда в США, недавно назначенный Дональдом Трампом, президентом, это католичка Эмми Барретт, государственный деятель, которая внятно заявляет о своей христианской идентичности. И вот ее кандидатуру президент Дональд Трамп выдвинул на пост судьи Верховного суда. И это вызвало бурную реакцию в американском обществе, главным образом в либеральных СМИ, особенно учитывая, что предыдущий глава Верховного суда Рут Гинзбург, недавно скончавшаяся, была человеком откровенно леволиберальных взглядов, заявляла об этом, выступала в поддержку однополых союзов и абортов, и вот теперь на смену ей может прийти человек взглядов христианских. И я, честно говоря, такие темы всегда немножко, ну, опасаюсь обсуждать, потому что уж больно много у нас говорится о бездуховном Западе, это уже немножко даже так набило оскомину о том, какое там забвение христианских ценностей, и сразу справедливо хочется сказать, давайте на себя посмотрим, у нас тоже все не слава богу. Но вот все-таки такая новость, где уже в публикации Washington Post по большому счету прямым текстом приравнивается исповедание просто христианской веры, некое открытое заявление о своей вере, как пропаганда христианских ценностей. Вот слово «пропаганда» к этому применяется и подается как нечто недолжное. Вот что вы, как американист, об этом думаете?
Ну, я все-таки повторю, что американист я уже в таком далеком прошлом, вот, но тут дело даже, мне кажется, не в американистике, а в том, что, конечно, это совершенно очевидная такая иллюстрация. Не хотелось бы говорить штампами, но куда тут денешься от того, что называется политикой двойных стандартов. Просто получается, что вот все взгляды равны, но некоторые равнее, перефразируя известное выражение известного произведения. Получается, что дело не в том, что ты не можешь высказывать свои взгляды открыто, или просто высказывание, или даже то, что у тебя есть эти взгляды, приравнивается к их недопустимой пропаганде. А речь идет о самих взглядах, речь идет о том, что это за взгляды. Понятно, что во все времена некие взгляды ограничивались, но всегда речь шла об экстремизме, о призывах разрушительных для общества, в первую очередь физически разрушительных в потенциале. Но когда речь идет о христианских взглядах, которые, в общем-то, сформировали ту культуру, из которой в том числе и Соединенные Штаты образовались и, в общем-то, продолжают оставаться, несмотря ни на что, страной христианской культуры по преимуществу, это, конечно, кроме такого глубочайшего сожаления и переживания, и тревоги, никаких других, мне кажется, чувств вызывать не может.
Но вот эта новость, о которой мы сейчас говорим, это событие, для вас это все-таки нечто в ряду других событий, очередной виток, что называется, или, ну, если угодно, какой-то, ну, не водораздел, но что-то существенно новое, как говорят в молодежной среде, новое дно пробито?
Ну, сложно сказать. Я не настолько, может быть, подробно следил за, там, и за реакцией, и за тем, что важно понять, что в конечном итоге получится, да, какое решение будет принято. Но в любом случае это, конечно, вот указание на то, что фактически получается, что в современном мире, безусловно, есть ситуации, когда христианин открыто не может говорить, что он христианин. Или когда то, что ты являешься христианином, может оказаться неким критерием, по которому ты будешь ограничен в правах, ни больше, ни меньше.
А вот недавно у вас в программе «Парсуна» был писатель Андрей Кнышев, и вы с ним как раз обсуждали в том числе и тему его восприятия современного Запада, Европы и Америки. Он работал и в США, и в Европе, в Голландии, в частности, и вот он высказывался в том духе, что, наблюдая за тем, что сейчас происходит, в частности, например, в США, это движение Black Lives Matter, он не может не думать о, что называется, приближении последних времен, то есть о том, что это такие знаки того, что мир все более и более от Бога отходит, все более и более смыслы разлагаются, и даже можно жестче сказать, как это иногда христианские авторы говорят, что мир становится все более и более сатанинским. Будем этот термин использовать так, в таком библейском ключе, без всяких страшилок и пугалок. Мир отдаляется от Бога. С одной стороны, это, наверное, для верующего человека некий естественный взгляд в русле того, о чем говорит Священное Писание. С другой стороны, как только возникает в разговоре вот этот аргумент, что это наступление последних времен, сразу какая-то чувствуется тут, может быть, излишняя такая настроенность на алармизм. Очень легко все объяснить наступлением последних времен, и, в общем-то, даже не очень кажется это каким-то таким оправданным, так уж сильно пугать, так уж сильно драматизировать, что называется, ситуацию в таком апокалиптическом ключе. Вот как вам кажется, как, во-первых, сами эти оценки Андрея Кнышева тогда во время разговора для себя расценили? И что вообще думаете об этой аргументации, когда мир становится все более и более отдаленным от Бога, это последние времена наступают?
Вы знаете, что касается нашего разговора с Андреем Гарольдовичем, то он ведь довольно мало на эту тему говорил. Вы совершенно точно передали, он сказал, что для него это такие апокалиптические знаки. Но мы как-то там в глубину не пошли, подробно это не обсуждали. Я думаю, что нужно с осторожностью здесь такие вот давать оценки. Потому что, понимаете как, все-таки о последних временах, о сроке наступления вот этого последнего страшного суда, мы, наверное, согласно Священному Писанию, знаем только одно, что этих сроков никто не знает. И поэтому вот как только начинают сроки называться или вот говорится о приближении, здесь сразу вот у меня лично возникает какой-то внутренний такой вот внутренний большой вопрос, такой сразу начинает маячить жесткий вопросительный знак. Вот. А потом мне кажется, что времена, в которые люди живут, любые люди, любые времена, они для живущих в этих временах людей есть времена последние. В том смысле, может быть, не в апокалиптическом смысле, хотя там тоже ведь может быть несколько, так сказать, здесь пластов этих смыслов. То есть, есть некий финальный, совершенно общий конец, а есть конец, который наступает для каждого поколения и для каждого человека. И вот в каком-то смысле мы проживаем вот эту библейскую историю, каждый из нас, независимо от того, когда мы живем. И вот эти знаки, поскольку борьба добра и зла есть такая категория, после, с момента грехопадения не прекращающаяся реальность, точнее, не категория, да, вот эта вот борьба, она постоянно происходит, то, конечно, мы наблюдаем и отход, вот, и какие-то удивительные случаи верности, верности Богу и молитвы праведников, которые мы знаем, многое может проститься и людям, и городам, и народам. Поэтому мне кажется, что здесь нужно точно избегать каких-то социально-политических проекций, как мне представляется. Могут быть интересные философские осмысления, там три разговора соловьевские, например, вот, что дает какую-то перспективу такую глубокую, философскую, да, какими-то наполняет эту идею какими-то интересными поворотами, размышлениями. Вот. А вот социально-политические вещи, тут, понимаете, сложно, потому что, с одной стороны, безусловно, есть отступление, и мы об этом говорим, но не обязательно в апокалиптическом плане, а вот, скажем, разрыв законодательства и нравственности. Да, вот эта тема очень важная для Русской Православной Церкви. Мы обращаем внимание, что закон нередко все больше и больше уходит от нравственного основания, что тревожно, опасно и страшно, и неправильно. Вот. Но при этом какие-то вещи, если посмотреть такую ретроспективу вековую, наоборот, можно сказать, что какими-то евангельскими идеями постепенно, очень долго проникалось человечество и культура, создаваемая человеком, что они очень долго входили в эту культуру, меняли эту культуру. И это было на протяжении веков. Поэтому это такой сложный процесс. Я ни в коей мере тут не хочу, чтобы звучали какие-то нотки манихейского дуализма, так сказать, в моем изложении. Я не говорю о равенстве сил добра и зла, но я говорю о том, что вот это апокалиптическое настроение очень легко превратить либо в такую какую-нибудь киношную метафору, либо в перспективу какой-то там техногенной катастрофы, которая все погубит, хотя вполне может быть, что так и придет, так сказать, конец, кто его знает. Или во что-то еще. Но просто я не знаю, насколько мне ясно удается в данном случае мысль выразить, но мне кажется, что тут все-таки именно связывать это жестко, увязывать вот с этой перспективой, описанной Откровением Иоанна Богослова, как именно об окончании времени, всегда очень опасно. Потому что это делали просто многократно до нас, делают сейчас и после нас тоже, наверное, будут делать. Кстати, Кнышев, коль скоро мы с него начали, хочу ими закончить, он оговорился, и он сказал, что мы не знаем, мы не можем предвосхищать, но я своими словами, конечно, передаю милосердие Божие, понять, сколько Господь все это будет еще терпеть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер», и мы продолжаем наш разговор. Еще об этой радостной теме апокалипсиса хотел вам один вопрос задать. Апокалипсис – книга в каноне Нового Завета, завершающая Новый Завет, книга библейская. И в то же время в массовую культуру слово «апокалипсис» вошло как синоним стихийного бедствия, именно той самой катастрофы, которая положит конец миру.
С дословным переводом, да, вошло.
Да, хотя дословный перевод слова «апокалипсис» – это всего лишь в кавычках слово «откровение», «откровение Иоанна Богослова». Вам тоже доводилось в беседах с гостями в вашей программе говорить о том, что... А про надежду ли эта книга? Если Новый Завет про надежду, про то, что человек может измениться и быть с Богом. И вы сами не раз в своих публикациях к этому тропу, скажем так, обращались, что Евангелие – это книга не про то, каким человек был, и даже не про то, какой он есть, а про то, каким он может стать. Как в эту перспективу видения вписывается книга «Апокалипсис» для вас?
Она вписывается самым естественным образом, поскольку Священное Писание начинается с книги «Бытия», где рассказывается об акте творения мира и человека, и заканчивается все книгой «Откровения Иоанна Богослова», где говорится, что времени больше не будет, что вот этот сотворенный мир, он в известном нам виде, да, тоже, опять же, не будем тут брать на себя большую или большую, чем положенная допустима смелость, в известном нам виде он, судя по всему, свое существование прекратит. Поэтому это некое естественное окончание, но и, если хотите, перспектива и надежда вот этой вечности, перед тайной которой, наверное, стоит только замолчать, поскольку любые слова здесь и любые мысли вряд ли смогут как-то что-то такое нам сказать достоверное.
Спасибо. Тогда к другим новостям, хотя, скажем так, в том же географическом пространстве мы пока останемся. Еще одна информация, связанная с США, недавно в СМИ появилась, и вы об этом писали в своем телеграм-канале, собственно, со ссылкой на вас эта информация и появилась, о том, что патриарх Константинопольский Варфоломей по-своему выражает волю Госдепа США. Это такой заголовок одного из информагентств со ссылкой на ваши слова, на ваш пост. Я бы вот о чем хотел в этой связи спросить. Эта мысль время от времени звучит в таком экспертном пространстве, а с другой стороны, мне кажется, для широкого слушателя, для просто потребителя информации, она встает в ряд тоже же несколько таких надоевших, набивших оскомину тропов про то, что везде заговор Соединенных Штатов, все зло, все проблемы приходят из-за океана, и вот еще один агент США, который усложняет жизнь, в частности, России и Русской Православной Церкви. А как вы, как человек с этой информацией, сталкивающийся профессионально, ежедневно, по долгу службы, можете, ну, если угодно, продемонстрировать то, что это не просто такой, ну, скажем грубо, пропагандистский прием, сказать, что патриарх Варфоломей транслирует волю Госдепартамента, а что это факты и реальные явления?
Ну, я, во-первых, не считаю, что все зло из-за океана, вообще зло и изнутри, как об этом говорится в Священном Писании, что из сердца исходят злые помыслы, то есть источник зла указан, и он и за океаном, и по всю сторону он, в общем, всегда одинаков. Вот. А что касается того, что это иногда вписывают вот любую информацию в то, что это вот всего лишь там пропаганда, ну и так далее, вот это тоже все общеизвестно, в каком-то смысле неизбежно, но здесь вот просто нужно именно включать то самое критическое отношение к информации, которую мы с вами потребляем, и не забывать, вот я недавно в одном из своих телеграм-каналов, уже не служебных, так сказать, написал, вот в канале с цитатами, он чужой, написал, точнее, привел высказывание Черчилля, который говорил в своих воспоминаниях, написал, что вот часто вспоминаю слова умирающего профессора, которого студенты попросили дать им какое-то наставление. Профессор замечательную фразу привел, он сказал: «Проверяйте цитаты». И вот мне кажется, что это верно всегда, и прежде чем кричать, что это пропаганда или не пропаганда, или какая-то другая пропаганда, можно просто разобраться, о чем идет речь. Что касается вот того сюжета, о котором вы сказали, то здесь не нужно даже, мне кажется, ничего доказывать, поскольку обе стороны, и Константинопольский патриархат, и американский политикум никогда не скрывали своих тесных связей, исторически давних. Мы, по-моему, приводили вот эти любопытные факты, когда, скажем, в 1948 году патриарх Константинопольский прибыл в Стамбул на самолете Трумэна и, ну, многое другое. Это вот такие единичные факты, их можно много набрать, но все они выстраиваются в цепочку, эмпирически подтверждающие тезис о тесной взаимосвязи. И, кстати сказать, США ведь американские политики высочайшего уровня, высокого уровня никогда не скрывали свою заинтересованность, кстати сказать, в том числе и что происходит там на религиозной карте Украины, вот, поскольку все это увязано здесь с украинской историей. И я же там не просто выдвигаю какие-то гипотезы или версии, я ссылаюсь, собственно, цитирую непосредственно самих, так сказать, участников сюжета. Поэтому там все совершенно очевидно, в этом легко удостовериться. Как раз-таки Помпео вот в той цитате, на которую я там даю ссылку, он, естественно, обвиняет Россию там, и Русскую Церковь, по-моему, во вмешательство в украинские дела и прочее. Дальше вопрос понимания цитаты.
Тогда перенесемся к новостям и информационным поводам из нашей российской действительности, уже сугубо российской. Святейший патриарх Кирилл обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой организовать широкое общественное обсуждение законопроекта, о котором в последнее время говорили как о законопроекте, вот, связанном с темой семейного насилия, семейного быта. Законопроект, недавняя инициатива законодательная, по которому можно будет детей изымать из семей экстренно в течение суток по решению суда. Если такое решение суда есть, то ребенка можно будет забрать из семьи, которая органами опеки будет признана неблагополучной, экстренно. Вот Святейший Патриарх, ну, проявляя настороженность и обращая внимание общества и Госдумы на эту инициативу, попросил, чтобы ее тщательно проверили и обсудили широко. И вот в связи с чем я к этой теме обратился, вот о чем этот инфоповод побуждает поговорить. Часто звучат мнения, что православные верующие, миряне, священники, епископы, кто угодно, выступают против такого законодательного, скажем так, ограничения домашнего насилия по отношению к детям или по отношению не к детям, именно как православное. И это дает основание делать такой вывод, что вообще православные, они за насилие. Они не видят в этом ничего плохого. И вот их такой консервативный взгляд, патриархальный взгляд, связанный с домостроем, в принципе, какие-то плохие вещи, такие как насилие в семье, например, просто оправдывают, потому что, ну, муж глава семьи, все его слушаться должны, у него есть право сильного и так далее. То есть вот такое понимание мотивации православных верующих. Вот как вы с таким мнением сталкиваетесь?
Ну, сталкиваемся, конечно, постоянно. Здесь несколько вещей я хотел бы последовательно сказать. Но, во-первых, может быть, еще раз сказать, что, конечно, православный человек не может выступать за насилие. И мы прекрасно понимаем, что есть случаи насилия как в семейной жизни, так и в несемейной. И любое насилие, наносящее вред физический, моральный вред человеку, оно не может вообще нормальным человеком, нормальным христианином поддерживаться и приветствоваться. Второй момент. Все-таки в данном случае речь идет не о законопроекте, который в свое время фигурировал у нас, там несколько даже было законопроектов о семейно-бытовом насилии. Речь идет о законопроекте Клишса-Крашенинникова, где говорится о изъятии детей из семьи при непосредственной угрозе их жизни и здоровью. Да, это отдельная история, которая касается вот этого одного аспекта. И здесь вот в своем письме, в своем обращении к председателю Государственной Думы Святейший Патриарх, как вы совершенно справедливо сказали, предлагает широкое обсуждение, поскольку есть уже реакция разная, да, в том числе и отрицательная. Вот. И он просто предлагает не спешить с этим законопроектом, всерьез его обсудить и обсудить все возможные последствия, поскольку, ну, интенция законодателей понятна. Здесь тоже надо, давайте, так сказать, разбираться и быть последовательными. Речь идет о чем? О том, что в настоящий момент эти решения могут приниматься органами опеки. А законопроект предполагает, что это будут уже судебные решения. Судебные решения – это решения сами по себе, то есть вот усиление роли суда в принятии решений. Это тема, заслуживающая внимания и заслуживающее рассмотрение, потому что это решение не так быстро принимающееся, да, и это всегда, ну так, условно говоря, по-бытовому, скажем, оно такое более основательное. Одно дело, органы опеки тут же принимают решение, другое дело, они идут, обращаются в суд, дальше это рассматривает суд, и суд принимает. То есть вот интенция, как раз-таки, насколько я понимаю законодателей и слышу их аргументы, они говорят, что мы как раз-таки вот здесь сможем некие, может быть, неправильные решения остановить, да, поскольку суд будет рассматривать и так далее. Но вот исходя из того, каким образом это предлагается, полностью опасения не покидают, да, сознание многих людей, поэтому и предлагается более широкое обсуждение, поэтому это письмо патриарха и обращено к председателю наших законодательной палаты. Вот поэтому вот это вот важное уточнение. И третье, о чем я хотел бы сказать, вот что нас заботит, может быть, больше всего, это то, что мы действительно обсуждаем какие-то отдельные аспекты семейного вот законодательства, но оно нуждается в неких, может быть, системных изменениях. И не только вот в таких мерах ограничительного, там, запретительного характера. Но посмотрите, сколько мы уже говорим об инициативе, с которой выступал Святейший Патриарх в Совете Федерации. Он был поддержан Советом Федерации. Валентина Ивановна Матвиенко несколько раз высказывалась в поддержку этого законопроекта, собственно, закона о многодетных. У нас нет федерального закона о многодетных. Предвосхищая вопрос, зачем он нужен, могу сказать, что поскольку нет федерального закона, то в разных регионах вопрос, кто такие многодетные, даже кто такие многодетные, он может решаться по-разному. Приведу только один пример, чтобы не углубляться. Вот есть, поскольку нет федерального закона, да, то, скажем, если у семьи один или там два своих ребенка, один приемный, да, там, или двое, вот она уже по количеству детей считается многодетной. Но поскольку нет вот, федерального законодательства, то кто-то может считать только своих детей, кто-то может считать приемных тоже, поэтому в одном регионе это будет многодетная семья, в другом не будет и так далее. Поэтому вот это, ну, это не единственная, конечно, причина, просто один пример, чтобы ясно было, о чем идет речь. Но вот этот законопроект, который написан, который, это хороший закон, и вроде бы все его поддерживают, но до сих пор там, Министерство труда, я знаю, одно время долго держало его, вот, не давало отзыва, по-моему, или там какие-то были вопросы. Но вот почему бы его не принять? Почему бы вообще комплексную систему мер поддержку семей, многодетных семей, вообще семей принять? И, а не только вот отдельные такие законопроекты, связанные вот с все-таки очень сильно волнующими общество вещами, которые могут трактоваться как вмешательство в дела семьи. Вот это вот третье замечание, которое я непременно хотел бы обозначить.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».